Глава 32. На 18-летие дядя Бернард подарил мне Вольво 240. Я даже дара речи лишился. «Юноша, не смотрите на меня так», — сказал он смущенно. «Машина не новая, нечего устраивать представление, а вам с Карлом машина нужна. Не ездить же всю зиму на велосипедах». С точки зрения механика, Вольво 240 — идеал. Запчасти достать легко, хоть модели сняли с производства в 1993-м, а при надлежащем уходе на ней всю жизнь можно проездить. У моей слегка стерлись шаровые шарниры и втулки передней подвески, а также крестовина промежуточного вала, но все остальное как новенькое, ни следа ржавчины. Я сел за руль, положил новенькие водительские права в бардачок, повернул ключ зажигания, когда направился к шоссе и проехал табличку с названием УС, до меня наконец дошло, что дорога не кончалась и не кончалась, что перед красным капотом лежал целый мир. Лето выдалось долгим, теплым. Каждое утро я отвозил Карла в супермаркет, туда он устроился работать на лето, а потом ехал в мастерскую. И за эти недели и месяцы я стал не только опытным водителем, но и пусть неопытным, но во всяком случае, по мнению Риты Вильямсон, сносным любовником. Обычно мы встречались до обеда. Каждый приезжал на своей машине, и парковались мы на разных лесных дорогах, чтобы никто не решил, что мы вместе. Рита Вильямсон выдвинула лишь одно требование. «Пока мы вместе, с другими девушками ты не встречаешься». На то было три причины. Первая. Она не хотела заразиться какой-нибудь венерической болезнью, которые, как она знала от врача, гуляли по деревне, ведь парни вроде меня всегда находят себе шлюх. Дело не в том, что она до смерти боялась подцепить хламидий или лобковых вшей. Все эти проблемы быстро уладил бы врач в Ноттадене. Но иногда Вильямсон по-прежнему требовал выполнения супружеского долга. Вторая. Влюбляются даже шлюхи, и тогда они стараются найти объяснение каждому слову, произнесенному парнем, отмечают все колебания, присматриваются к любой неафишируемой прогулке по лесу, пока не выяснят то, что им знать не положено, и не устроят скандал. Третья. Она хотела меня удержать. Не потому, что я представлял собой что-то выдающееся, просто смена любовников в такой маленькой деревне, как Ус, сопровождалась слишком большим риском. Если кратко, требование исходило из того, что Вильямсон не должен ничего знать. И опять же, причина была в том, что Вильямсон, будучи дальновидным бизнесменом, настаивал на форме личной собственности, и, как говорится, у госпожи Вильямсон не было других прелестей, кроме чисто физических. Она просто-напросто зависела от мужа, благодаря ему она жила той жизнью, какой хотела. Меня это устраивало, у меня вдруг тоже появилась своя жизнь. По ее собственному выражению, у госпожи Вильямсон было образование. Она родилась в хорошей семье, в одной из деревень, расположенных на равнинах Восточной Норвегии, а когда отец растратил семейное наследство, променяла бедность на стабильность, выйдя замуж за необаятельного, но состоятельного и предприимчивого торговца подержанными автомобилями, и, будучи 20-летней, убедила его, что не принимала противозачаточные, а проблема, видимо, была в его головастиках. И всем тем красивым словам, манерам, ни на что негодной живописи и бесполезной литературе, которые ей не удалось навязать ему, она теперь учила меня. Показывала картины Сезанна и Ван Гога, читала вслух Гамлета и Бранда. «И Степного волка», и «Двери восприятия» я-то считал тогда, что это группы, а не книги. Но первым делом она читала сонеты, написанные Франческо Петраркой в честь Лауры. Обычно на нюнорске и чуть дрожащим голосом. Мы курили травку, Рита не рассказывала, где она ее взяла, и слушали Гольдберг-вариации в исполнении Глена Гульда. Я мог бы сказать, что школа, которую в то время подарили мне свидание с Ритой Вильямсон на пастбищах, стоила больше, чем любой университет или высшая школа, но это, разумеется, было бы грубым преувеличением. Но для меня они сделали то же самое, что и Вольво 240, когда я выехал из деревни. Они открыли мне глаза на совершенно иной мир. И теперь я мог мечтать, что мир этот принадлежит мне. Осталось только освоить язык посвященных. Но ведь все это случится не со мной. ни со мной, братом-дислектиком. Карл тоже не производил впечатления человека, мечтавшего о дальних странствиях. Скорее наоборот. По мере того, как после лета наступали осень и зима, он все сильнее и сильнее замыкался. Когда я спрашивал, о чем он думает и не хочет ли прокатиться на Вольво, он смотрел на меня с отстраненной мягкой улыбкой, как будто меня рядом не было. «Мне снятся удивительные сны», — сказал он, ни с того ни с сего, как-то вечером, когда мы сидели в зимнем саду. «Мне снится, что ты убийца, что ты опасен, и я завидую тому, что ты опасен». Я ведь знал. Карлу известно, что я каким-то образом подстроил аварию, и Кадиллак в тот вечер съехал с Козьего поворота, но он не говорил об этом ни слова, а я не видел ни единой причины все ему рассказывать и превращать в преступника, раз он услышит признание, но на меня не заявит. Так что я не ответил, пожелал спокойной ночи и ушел. Определение «счастливый» больше всего подходит именно этому времени. У меня была любимая работа, машина, готовая отвезти меня куда угодно, и возможность претворить в жизнь любые подростковые сексуальные фантазии. Последним я ни перед кем похвастаться не мог, даже перед Карлом, потому как Рита сказала «ни одной живой душе», а поклялся я душой Карла. И вот в один вечер случилось неизбежное. Как и всегда, Рита уехала раньше меня, чтобы нас не увидели вместе. Обычно я давал ей 20 минут, но в тот вечер уже было поздно, я много работал в мастерской и прошлой ночью, и весь день, и теперь лежа в кровати отдыхал. Ведь хотя дом на пастбище был куплен и перестроен на деньги господина Вилумсена, по словам Риты, ноги его там никогда не будет. Для этого он слишком толстый и степенный, а тропа крутая и длинная. Она объяснила, что дом он купил отчасти потому, что тот был больше дачи мэра Оса, и он мог смотреть на нее сверху вниз. А отчасти это было чистой воды спекулятивное вложение в землю, в тот период, когда Норвегия вот-вот должна была стать богатой нефтяной державой. Вилумсен уже тогда почуял дачный бум, случившийся много лет спустя. Случившийся там, куда протянули шоссе. Результат случайности и действий муниципальных советов, подсуетившихся быстрее, но Вилумсен в любом случае рассуждал грамотно. В общем, я заснул, пока лежал и дожидался времени отъезда. Очнулся уже в 4 утра. Через 3/4 часа я был в Обгарде. Ни Карлу, ни мне спать в спальне папы и мамы не хотелось. Я старался не разбудить его, прокрался в нашу комнату. Я как раз аккуратно залезал на верхнюю кровать. Карл дернулся, и я, посмотрев вниз, увидел пару широко раскрытых глаз, светившихся в темноте. «Нас посадят в тюрьму», — прошептал он, не просыпаясь. «Чего?» — переспросил я. Он два раза моргнул, как бы стряхивая с себя это состояние, и я понял, что ему снился сон. «Где ты был?» — спросил он. «С машиной возился», — ответил я, перелезая через перила. «Нет».
«Нет?»
Приходил дядя Бернард, принес лапскаус. Спрашивал, где ты.
Я задержал дыхание. «Я был с женщиной».
«С женщиной? Не с девушкой?»
«Завтра поговорим, Карл. Нам через 2 часа вставать». Я лежал и прислушивался к его дыханию. Замедлилось ли? Ни разу.
«Ну и чего там с тюрьмой?» — наконец спросил я. «Мне снилось, что нас сажают в тюрьму за убийство», — ответил он.
Я затаил дыхание.
«И кого мы убили?» «Да это бред», — сказал он. «Друг друга».